Тему, которую хотелось бы сегодня вместе с вами осветить, это тема, которую мы в нашей молодежи в Ейске проводили в этот вторник. Она у нас была раскрыта в рамках вот этой большой темы «От пастуха до царя». Мы по вторникам проводим, мы уже говорили и о святости, говорили и об ответственности, и о ревностности, и о вере. И вот теперь мы подошли к одной очень важной теме. Эта тема называется «Наше окружение». Друзья, вот будут некоторые слайды. Здесь показан такой человек, символизирующий нас с вами, и вокруг него стоят другие люди. Эти люди, они разных цветов здесь. Почему? Потому что, друзья, каждый человек, он разный. Кто-то желтый, кто-то красный, кто-то черный, да. И вот от каждого стрелки, друзья, обратите внимание на то, что стрелки есть к людям, к другим и от них к нам. То есть есть влияние наше на кого-то и есть влияние кого-то на нас. Окружение. Сегодня я хотел бы поговорить о важности нашего окружения, о важности того окружения, которое вокруг нас, вокруг наших детей, вокруг наших подростков, вокруг нашей молодежи. Друзья, давайте мы посмотрим на то, какое окружение пытался сформировать Давид в своей жизни. Моя беседа, кстати, вот забыл об этом сказать, моя беседа, она будет состоять из двух частей. Первая часть будет такая чисто теоретическая, мы вообще поговорим об окружении, о его влиянии, о том, что происходит, когда мы сталкиваемся с другими людьми. А вторая часть, она будет посвящена практическим вопросам, что мы можем сделать, чтобы ситуация была исправлена и чтобы нам было лучше. Друзья, давайте мы посмотрим на то, какое окружение пытался сформировать Давид в своей жизни. Итак, следующий слайд. Друзья, в жизни Давида у него было две цели или два направления. Первое направление записано в Псалме 15:3 стихом. Он говорит о том, что он хочет, какое окружение он желает сформировать вокруг себя, какие люди он хочет, чтобы его окружали. И он пишет: «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». В Псалме 6, в 9 стихе, он напротив пишет о том, от чего он хочет удалиться, от чего он желает отойти. И он пишет: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие». Итак, друзья, вот два направления формирования нашего окружения. К святым стремимся, от нечестивых удаляемся. Друзья, это и будет таким лейтмотивом или такой основной мыслью наших сегодняшних рассуждений. К святым стремимся, от нечестивых удаляемся. Это то, чему мы должны научить наших детей, наших подростков. Это то, к чему мы должны побуждать нашу молодежь. Чтобы они к святым стремились, от нечестивых удалялись. Это то, друзья, что в нашей жизни должно быть. К святым стремимся, от нечестивых удаляемся. Но обратите внимание, в шестом псалме, в 9 стихе написано: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие». Короткую мысль хотел отметить, друзья. Может ли человек приказывать нечестивым: «Удалитесь вы от меня»? Одна сестра мне говорит: «Денис, почему вокруг меня очень много людей, которых, ну, вот та сестра живет и живет, например, а ко мне вот этот человек пристает, вот этот человек пристает». Друзья, как будто бы она и не виновата. Как будто бы, в общем-то, ну, нечестивы нас окружают, но обратите внимание, удалитесь. То есть это наша воля. Мы можем сказать нечестивым людям, чтобы они не имели к нам какого-то отношения. Друзья, от нас очень часто зависит, подходят они к нам или нет. Окружают эти нечестивые люди или нет. Вот вы замечали такой эффект? Я думаю, что и в вашей жизни это было, и в моей жизни это было. Я уверен, что это было в жизни большинства людей. Вот когда я уверовал, это было, вот, ну, только-только я поступил в институт, еще даже крещение не принял. И вот очень сильно стеснялся свидетельствовать. То есть я людям о Боге почти не говорил, ну даже первое время вообще не говорил. Но определенные христианские плоды в моей жизни были. Например, я никогда не использовал нецензурную лексику. И вот проходит некоторое время, и еще никто не знает, что я верующий, а мне уже говорят: тебе материться нельзя там. Или вот ребята не использовали вот мат при мне, говорят: такое тебе нельзя слушать. Откуда они это взяли? Это определенная наша позиция. То есть видно, что нам не нравится, видно, что мы не хотим. И люди это тоже замечают. И поэтому здесь псалмопевец говорит: удалитесь от меня. То есть это его желание, его воля, его позиция такая. Я не хочу, чтобы вы были рядом со мной, нечестивые люди. Друзья, итак, окружение Давида. К святым он желает, а нечестивым говорит: удалитесь от меня. Еще раз эту мысль отмечу. Все наше, друзья, направление деятельности, ну одно из, точнее, направлений деятельности вот в работе руководителя, это привить нашим подопечным, детям, подросткам и молодежи вот эту позицию. Но это возможно, если эта позиция есть у нас с вами. И я, друзья, подозреваю, что у многих из нас такой позиции четкой нет. Да, к святым мы изо всех сил хотим, причем которые на земле, эти святые, которые здесь. Есть такое, знаете, толкование этого текста, но совершенно, конечно, неверное, но смешное, что святых все меньше, а дивных все больше, да, то есть как бы такие дивные такие люди у нас проявляются. Но оно в какой-то мере и правильно, то есть наши святые иногда бывают довольно дивными. Но все равно Давид говорит: я к ним именно хочу, а вот от нечестивых не хочу. Друзья, но нечестивые — это не всегда люди, делающие беззаконие, не всегда такие, которые, знаете, я не знаю, вот меня остановил недавно полицейский, я детей в школу вез. Я говорю: в чем я так спешу, в школу меня останавливаете? А он говорит: антитеррористическая операция. Я говорю: я что, похож на террориста? А он говорит: а как отличить террориста от обычного человека? Я говорю: ну террористы, они с бородами такие, все такие вот, все грязные, вонючие такие. Говорю: они такие здоровые все. А я, смотрите, побритый, нормальный, отпустите меня. Друзья, ну он рассмеялся, конечно, но на самом деле нам трудно определить, вот нечестивый, это делающий беззаконие, это кто? Это такой жесткий человек, там, через слово мат, весь все время пьяный. Нет, друзья, это иногда очень культурный человек, иногда очень порядочный человек, иногда он даже лучше, чем первый, вот, чем святой и дивный, да. Но Давид говорит все равно: вот к ним вот я хочу, а вот к этим не хочу. Это окружение. Друзья, еще один текст, на котором мы достаточно подробно остановимся сейчас, это следующий слайд. Пока у нас все идет теория. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Друзья, мы с вами изучали некоторые методы исследования Священного Писания. Помните, метод утверждений, там, метод вопросов. Давайте мы немножко при помощи метода утверждений разберем этот текст. И остановимся сначала вот на этой фразе: «Не обманывайтесь». И все. Только на двух вот этих словах. «Не обманывайтесь». Братья и сестры, какой вывод вы можете сделать из этих двух слов? Не обманывайтесь. Первый вариант, что человек может сам себя обманывать. Так же, да? Это, в принципе, такая возможность у человека присутствует. Вообще, друзья, человеку свойственно самому себя обманывать. Он не желает слушать о себе правду. Это некая такая защитная реакция организма, когда какой-то, может быть, особо негативная информация человеку сообщается про него самого, про его болезнь, может быть, про его успехи, про его знания, про его позицию в жизни. И он потихонечку начинает себя утешать, вводить самого себя в заблуждение, чтобы так было легче жить. Друзья, обман самого себя – это первое препятствие к росту в любом вопросе. Как только человек начинает говорить, что, в общем-то, у меня все в порядке, вот в каком-то вопросе, я вот уже достаточно научился вот это делать, у меня достаточно неплохо вот это получается, он начинает себя обманывать, он начинает фильтровать критику, он начинает не реагировать на объективную оценку, он сам себя обманывает, живет в выдуманном мире, друзья, у него рост прекращается. Друзья, это свойство человека такое. И поэтому Павел призывает нас: не обманывайтесь. Приложите усилия к тому, чтобы не вводить самого себя в заблуждение. Второй вывод из этого маленького текста «не обманывайтесь» знаете в чем? Какой вывод можно сделать точнее? Это кому написано? Это написано верующим людям. Друзья, верующие люди тоже могут обманываться. И вот здесь написано, что обманывается, а не в том, что худые сообщества не развращают добрые нравы. То есть есть люди, которые считают, что худые сообщества, они не развращают добрые нравы. И эти люди, друзья, находятся в церкви. Вот в чем проблема. Итак, друзья, Павел говорит: худые сообщества развращают добрые нравы. Я эту беседу проводил с молодежью, я ее проводил с подростками у нас в церкви тоже. И когда я об этом говорил, то одна девочка, подросток, поднимает руку и говорит: а можно вопрос? Я говорю: конечно. она говорит, но не всегда же так бывает. Но бывает же, я вот в обществе нахожусь, и я доброе влияние на них оказываю. Я в дурном сообществе, среди своих дурных подруг, ну как бы я на них доброе влияние оказываю. Друзья, как мне ответить на ее вот это предложение? Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Друзья, ну а если я человек здравый, вот я пресвитер церкви, ну у меня много сил духовных, я много там уже лет верующий. Вот я пойду в какое-то дурное сообщество и буду в этом сообществе пребывать. Ну возможно же, что я смогу как-то преодолеть влияние дурного сообщества. Друзья, что вы мне скажете? Да не обманывайся, дурные сообщества развращают добрые нравы. А если я зарегистрировался в Вайбере там, или ВКонтакте, или в какой-то группе, и зашел в дурное сообщество, но я же могу фильтровать дурную информацию. Я же способен, у меня же духовных сил хватает. Я же человек мудрый, как один человек говорит мне, я смотрю телевизор, но, к счастью, это не с нашего братства человек, я смотрю телевизор, но я же способен фильтровать информацию, у меня же есть голова на плечах, я в нужный момент выключу этот пульт или там переключу канал. Что я должен ему сказать, друзья? Не обманывайся. Дурные сообщества без всякого исключения, абсолютно всегда, друзья, они развращают добрые нравы. Друзья, и апостол Павел, он конкретно четко говорит, нет исключений в этом вопросе. Дурное сообщество развращает добрые нравы. Хочешь ты этого и не хочешь этого, веришь ты в это или ты в это не веришь, считаешь ты, что ты сильнее или не считаешь, или ты считаешь себя исключением каким-то. В любом случае, процесс происходит. Друзья, еще одна мысль из этого текста. Вопрос. Как вы считаете, смотря на этот текст? Ну, понятно, друзья, ответ очень простой. У кого силы больше? У худых сообществ или у добрых нравов? У кого силы больше? Ну, у худых сообществ силы больше, друзья. Не написано в Библии, нет такого текста, что одна ложка меда делает сладким ведро дегтя. Такого текста нет, друзья. Но написано, одна ложка дегтя портит ведро меда, и там в другом месте там бочку мироварника, там, и так далее. Друзья, то есть у дурного потенциал силы значительно больше, чем у доброго. Значительно больше. Один грамм дурного может испортить целую тонну доброго. Но целая тонна доброго не всегда способна измениться один грамм дурного. Поэтому от дурного нужно быть намного дальше. Еще одна мысль, друзья, заключается в слове «развращают». Слово «развращает», но вот оно очень четко, в русском языке, друзья, оно очень здорово отображает суть. Есть слово такое «развращение». Это означает постепенное, незаметное, на первый взгляд, изменение к худшему. Итак, развращение – это постепенное, незаметное, на первый взгляд, изменение к худшему. Друзья, это не то, чтобы такой резкий скачок. То есть человек пришел в общество, вышел из этого общества, и он стал совсем другим человеком. Нет. Друзья, он зашел в это общество, он вышел с этого общества, и ничего не изменилось на первый взгляд. Но потихонечку это общество начинает на него влиять. У него меняются мнения, меняются какие-то идеи, какие-то, может быть, вот взгляды. Потихонечку начинает все меняться. И это приводит к тому, друзья, что некогда добрые взгляды, они становятся менее добрыми взглядами и так далее, и так далее, и так далее. И они в конечном итоге становятся совсем недобрыми, то есть развращаются. Кстати, я вам скажу, друзья, что это не только касается, может быть, очень ярких вопросов, но нашей нравственности. Целомудрия там, или каких-то вопросов этого мира. Кто из вас вспомнит, особенно из братьев, в каком контексте вообще сказаны эти слова? Они сказаны Коринфской церкви. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Но почему эти слова Павел сказал? О чем он говорил раньше, вы не помните? О воскресении. Коринфские верующие, друзья, они были верующими, уверовавшими от слов апостола Павла. Они знали, что есть воскресение мертвых. Они знали, что, друзья, есть воскресение мертвых, Иисус Христос воскрес. Они лично будут воскресать, когда-то их тела воскреснут. Будет всеобщее воскресение. Они это знали. Но потихонечку, видимо, какое-то сообщество людей, проникшее в эту церковь, стало говорить иначе. И они стали сомневаться в этом. И Павел пишет, почему вы сомневаетесь в воскресении? И он начинает доказывать, что воскресение есть основополагающую истину христианства, о воскресении Павел начинает как бы заново доказывать. Это очень странно. Это то же самое, если бы я сейчас вас убеждал, братья и сестры, что существует рай и ад. Ну кто в этом сомневается? Значит, это была проблема. Значит, коринфяне засомневались. Он так конкретно пишет. Некоторые из вас говорят, что нет воскресения. А потом он открывает причину, откуда взялась болезнь эта. Откуда пришла эта проблема? Вот она, друзья. Он говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Они не только развращают в плане там, одежды, взглядов, там, отношений, но даже в вопросах веры развращают добрые нравы. Галатийские верующие, друзья, они остались без Христа и отпали от благодати. Вы помните, какая причина? Написано, о, если бы были удалены смущающие вас, дурные сообщества развратили добрые нравы галатийцев. Брат Евгений говорил такую мысль, что вот был человек, верующий, там все, а потом говорит, вот там есть силы какие-то в космосе. Друзья, откуда они взялись, эти мысли у него в голове? Он же не выдумал их сам. Дурные сообщества привели к развращению. Он где-то что-то прочитал, где-то с кем-то пообщался. Какое-то сообщество, друзья, оказало на него влияние. И я вам, друзья, скажу, что в нашей жизни, вот в нашей личной жизни, в жизни вас, и в жизни ваших детей, подростков, молодежи влияние сообщества, оно просто огромно. И поэтому мы не можем недооценивать важность этой темы. В наше с вами время тем более это важно. Почему? Потому что доступ к этим сообществам стал проще. Раньше, если попасть в дурное сообщество, надо было куда-то идти. Теперь это дурное сообщество у тебя в кармане. Ты в любой момент можешь пообщаться с ним. Ты в любой момент можешь быть под влиянием этого сообщества. Итак, друзья, мы с вами проанализировали текст, в котором написано, что мы можем обманываться. Мы можем не до конца быть убеждены в этом. Знаете, почему многие родители, да и многие из вас, настолько легко относятся к дурным сообществам вокруг вас? Вот даже простой вопрос там, социальной сети. Там, я одного брата ВКонтакте посмотрел, попросил, что мне показал. И там стоит сообщество, в разных сообществах. Да и сообщества явно не очень хорошие. Там, например, одно сообщество посвящено смеху. Ну там смешные какие-то фразы. Ну и действительно есть очень смешные фразы, остроумные и веселые. Но помимо этого там столько всего. Друзья, почему не он, почему не его родители, которые знают, что он там состоит? Почему они не бьют тревогу? Почему они не говорят... Ну, надо это искоренять из-за нашей жизни. Почему? Не потому, что эти люди легко относятся к греху. Не потому, что им все равно, куда попадет душа человека. А потому, что они не верят, что это сообщество может оказать дурное влияние. Они обманываются, думая, что худое сообщество не развращает добрый нрав. Или, по крайней мере, ну, моего сына не развратит. Он достаточно здравый человек. Кстати, они так и сказали. Он взрослый человек, он разберется. Не обманывайтесь. Дурные сообщества развращают добрый нрав. Но кто-то мне скажет, Денис, ну вот бывали случаи, наши братья попали в тюрьму за веру в Бога. Там дурное сообщество, да, мы не сомневаемся в этом. Но они вышли оттуда, их добрые нравы не развратились. Бывает, мы работаем на работе, и вокруг нас тоже есть дурное сообщество. Но не всегда же оно оказывает влияние. Как согласовать это с этим текстом? И здесь я хочу показать несколько других слайдов. Друзья, вот следующий слайд отражает две картинки. Одна зеленая, одна... Какого цвета здесь видите? Коричневая, но поверьте мне, что она синяя. Ну, по крайней мере, у меня на компьютере она синяя, и почему-то это просто проектор отражает его коричневым. Но так еще лучше. Давайте мы подумаем, что зеленый – это хорошее сообщество, а коричневое, синее-коричневое – это дурное сообщество. Друзья, бывает так в жизни, что между нашими двумя сообществами, между хорошим и дурным, большое расстояние. Вот оказывается, в Ейске, где я живу, не очень большой город, около 100 тысяч населения, там есть, оказывается, огромное количество разных сообществ. Мы приглашали на благовестие людей, и пришло целое сообщество молодых людей, которые, оказывается, состоят в обществе «За трезвый Ейск». Я даже не подозревал, что в нашем городе существует такое общество. Бывает общество там, поклонников там, какой-то веры там, и еще какие-то общества, друзья. Эти общества очень много, но мы с ними вообще никак не пересекаемся. Они так далеко от нас отстоят, мы даже не знаем о существовании. Ну и в этом случае нет проблемы. Проблемы нет. Все нормально. Следующий слайд, друзья. Эти два сообщества, они соединяются. То есть соединяются близко, соединяются вместе. Ну вот, например, случай, брат попал в тюрьму, и сообщество дурное, оно рядом с ним, оно с ним контактирует, оно с ним вместе. Мы работаем на предприятии, и вокруг нас сообщество дурных людей. Друзья, когда я говорю слово «дурных людей», я ни в коем случае не осуждаю, среди них есть очень много хороших, добрых людей. Я и говорю о самой сути, о грешных людях. Но они на нас не влияют, могут быть, а может быть и влияют. Друзья, вот мы соприкасаемся. Наши дети очень часто, ну, в тех церквах, где нет христианской школы, они находятся в мирских школах. И там может быть один ребенок и 30 неверующих детей. Как бы он окружен этими людьми, вот он соприкасается. Чтобы вам было более понятно, давайте мы фразу одну запомним. Можно быть рядом, но можно быть не вместе. Рядом, но не вместе. А вот, друзья, следующий слайд, он как раз показывает картинку, когда происходит уже проблема. Посмотрите, когда два сообщества, они не просто рядом, а они друг на друга накладываются. Причем вот это наложение вот этих двух сообществ, оно может быть достаточно небольшим, как здесь, а может быть достаточно большим. Вот это взаимопроникновение, оно может быть не очень как бы явным, касающимся только края, а может быть и достаточно сильным. Кстати, кто-то заметил ошибку на этом слайде? Вот на этом слайде есть ошибка. Кто-то заметил или нет? А? Друзья, здесь наоборот. Не зеленое сверху, да, коричневого или синего, но наоборот. И вот следующий слайд, он отражает эту ситуацию более правильно. Посмотрите, вот как обстоит дело. Когда идет взаимопроникновение двух сообществ, то возникает так называемая зона поражения. Она как раз и затрагивает вот то место, ту часть, которая была проникнута чужим сообществом, сообществом нечестивых людей, людей, которые не разделяют наши с вами принципы. И эта зона поражения, почему называется зона поражения? Потому что она не становится зелено-красной. Она не смешивается, она становится чисто коричневой. Вот интересно, что, вот, допустим, когда православие пришло на Русь, была крещена Русь, то православная церковь столкнулась с такой очень большой проблемой. Давайте мы сейчас проанализируем эту ситуацию и посмотрим, правильно ли решила свою проблему православная церковь. На Руси, это была языческая страна, они поклонялись многим славянским богам, были праздники. Ну, например, праздник Ивана Купалы, праздник, там еще разные праздники. И вот православные церкви стали думать, что делать с этими праздниками. Было два варианта. Первый вариант – объявить их языческими и полностью бороться с искоренением, ну, искоренять эти праздники. Но были такие голоса, что это очень сложно сделать. Народ восстанет. Народ настолько привык к этим праздникам, настолько он их любит, настолько как бы у них традиции уже древние, что если теперь эти праздники объявить вне закона, то люди просто восстанут. Тогда было другое предложение. А давайте мы эти праздники воцерковим. Что это значит? Мы их как бы внесем в церковь и придадим им некий иной христианский смысл. Друзья, и с очень многими праздниками поступили вот таким образом. Друзья, вот как вы видите, к чему ситуация привела? Эти праздники стали зелеными, то есть они из черных языческих стали христианскими, зелеными или белыми праздниками. Эти праздники стали какими-то серыми, то есть смешались. Или эти праздники остались черными? Вот как вы считаете? Друзья, мы видим, что одна из очень серьезных проблем православной церкви сегодня, это фактически огромное влияние вот этих вот языческих понятий, у людей внутри церкви по отношению ко многим вещам. Православные священники там, и здравых людей, они пытаются объяснить людям, что иконам нельзя поклоняться, их нужно почитать, они пытаются разделить почтение от поклонения. Но простые люди ничего не понимают, они просто их целуют и кланяются, и вот и все. Друзья, вот как раз зона поражения. Нельзя совмещать несовместимое. Ты не сделаешь черное белым, черное сделает белым. Наоборот, черное сделает черным, да, белое не сделает черное белым, но черное белое сделает черным.
Вот, не запутались.
Друзья, вот зона поражения. Как это касается наших с вами жизни? Если мы с вами не просто рядом с каким-то сообществом, не просто рядом, если мы с вами налагаемся, если мы проникаем в это сообщество, то есть в этот мир проникаем, в эти нечестивые какие-то, может быть, идеи проникаем, то у нас начинается зона поражения. Она начинается с наших мыслей. Потом она переходит на наши чувства. Потом оно завладевает нашим сознанием. Мы начинаем по-другому мыслить. У нас формируется некая иная система ценностей под влиянием вот этого сообщества. Это сообщество, друзья, это приводит к тому, что наша система ценностей меняется. Она становится сначала искаженной, потом совсем другой. Потом, друзья, эта система ценностей начинает приводить нас к проблемам там, во внешнем виде, в речи, в целях жизни, в поступках и так далее. И, друзья, и очень возникает серьезная проблема. Мы видим там подростка или человека из молодежи, которого, например, допустим, речь поменялась, или у него цели другие. И мы начинаем с этим бороться, с этими симптомами, но на самом деле проблема намного глубже. Проблема в том, что он так понимает. А откуда он так понимает? Он так понимает, потому что он достаточно много проводит времени в другом сообществе. В сообществе нечестивом, не святом. А это сообщество на него влияет, оно формирует его. У него достаточно большая зона поражения. Звонила мне недавно сестра, она просила молиться, говорит, у нее туберкулез. И она говорит, уже одного легкого почти нет. Вот зона поражения, уже все, уже поражено, она в больнице уже лежит. Друзья, в духовном мире то же самое может быть. Вот это дурное сообщество, оно поражает, оно вот заходит, и потом оно все больше и больше помещается, друзья. А теперь возникает вопрос, а как нам ответить, а как нам распознать? Мы рядом или мы пересекаемся? Вот как нам распознать, друзья? Вот, наверное, каждый из нас думает, но я тоже достаточно много окружен людьми нечестивыми. Мои дети ходят в школу. И там, ну, я имею в виду не то, что обязательно ваши дети семьи, но ваши дети, с кем вы занимаетесь. Наша молодежь работает на предприятиях. Они учатся в институтах, они окружены этим. Во-первых, нам нужны определенные признаки, как распознать, являюсь ли я сам погруженным в чье-то сообщество недурное, или я просто рядом нахожусь. И мы должны других научить этим четким конкретным принципам, чтобы человек точно понимал, что ага, я уже зашел за пределы круга этого, мы уже не просто рядом, мы уже вместе, мы уже пересекаемся. Вот как это распознать? Как это определить? Друзья, возможно, у вас какие-то мысли будут по этому поводу, но сначала я хотел бы этот вопрос немножко переложить на чуть попозже и вам показать два видеофрагмента. Эти видеофрагменты, они сняты были, один видеофрагмент снят где-то за рубежом, я не знаю в какой стране, там есть перевод, он показывает, с детьми идет речь. Второй фрагмент был снят в советское время, в студенческие годы, в студенчестве, в одном из университетов, черно-белая запись. И она показывает ту же самую ситуацию, что я в первом фрагменте покажу с детьми, она та же самая ситуация и со взрослыми во втором фрагменте. Давайте мы вместе с вами посмотрим, они очень короткие, по 3-4 минуты каждый, и потом вместе постараемся немножко проанализировать. Пожалуйста, братья, первый сначала фрагмент покажите. Люди как вода, то есть какой вывод мы делаем из этого отрывка, да? То есть люди как вода, вот куда их направишь, что они идут. Так же, да, друзья? В конце вот этих записей человек сказал очень хорошую фразу. Нам кажется, это наша точка зрения. На самом деле она сформирована. В первом случае, почему девочка, очевидно, видя, что линия короче или длиннее, выбирала противоположную? Что она сказала в конце? Так все говорят. Друзья, вы недооцениваете влияние общества, можете недооценивать. Очень трудно человеку пойти против общества. Во втором случае, там, друзья, даже особого общества не было. Там просто одна женщина всего лишь просто сказала свою фразу, и уже совершенно иное мышление. Друзья, хотелось бы, чтобы вы поняли вот влияние сообщества на человека. Я почему эти видеофрагменты вам показал? Не потому, что хотел бы как бы внести какое-то разнообразие в наши семинары, а потому, чтобы вы воочию увидели, что и дети, подростки в данном случае, ну, там девочки лет, может быть, 12, и в данном случае взрослые люди, учащиеся в институте, разумные люди, Люди, поступившие в хороший университет или в институт, они то же самое, друзья, подвержены абсолютно такому же влиянию. И вот на следующем слайде, друзья, у меня возникает вопрос, я записал его вопрос, ну какой вывод из просмотренного материала мы уже ответили, а вот вопрос, он непростой вопрос, какой выход из этого положения, друзья? Кто из вас может предложить выход? Вы видите проблему, да? Итак, влияние сообщества колоссально. Какой выход из этого положения? Кто-то может сказать, выход такой, нужно уметь сопротивляться общественному мнению. Нужно вырабатывать в нас самостоятельное мышление. Нужно быть людьми самостоятельными. Друзья, это правильные выводы, но на самом деле они не сработают. Знаете почему? Потому что не обманывайтесь, друзья. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Вывод из этого совершенно иной. Да, мы должны быть людьми самостоятельными, у нас должно быть собственное мнение. Это понятно, но мы увидели, что наше мнение очень легко поддается формированию со стороны другого человека. Следовательно, какой же вывод, друзья, напрашивается? Поменять сообщество, друзья. Знать истину, да. Но вот понимаешь, а как знать истину? Вот мы же не можем сейчас уйти в пустыню и жить в пустыне одни. Мы же все равно с кем-то сообщаемся. Поэтому Библия колоссальнейшее внимание уделяет тому сообществу, в котором я нахожусь. Если, друзья, я признаю факт и смирюсь с фактом, что на мою систему ценностей, на мое мировоззрение влияет сообщество, я с этим просто смиряюсь, по-другому невозможно, то и тогда я просто выбираю правильное сообщество. Знаете, как говорят, прямо православные опять, с преподобным преподобен будешь. Друзья, то есть ты получаешь от человека, впитываешь то, с кем ты общаешься, что он, чем он наполнен. Поэтому нам не нужно даже, ну конечно, друзья, нам обязательно нужно это делать, нам нужно воспитывать в детях самостоятельность, но больше нам нужно, чтобы они больше времени, больше усилий, больше вот этих вот взаимосвязи имели с правильным сообществом. И тогда оно будет на них влиять правильно. И тогда это сообщество, друзья, оно на них окажет доброе влияние. Когда-то я проводил беседу об этике, вот в этом году в лагере, может быть, вы помните даже, и там была такая одна мысль, я хотел бы еще раз обратить ее внимание, обратить на нее внимание. Друзья, там я показывал фотографию мусульманок, которые живут во Франции. Обратите внимание, мусульманки живут во Франции. Во Франции люди не одеваются, как мусульманки. Во Франции люди одеваются, как француженки или французы. То есть достаточно открытая форма одежды, достаточно нецеломудренная. Мусульманки надеты полностью, вот у них одежда полностью покрывающая лицо и фигуру. Они находятся внутри французского сообщества, но они не смешались с ним. Они все еще принадлежат тому сообществу, откуда они уехали. Но отмечают психологи такую информацию. Если эта девушка, например, поступившая в университет, например, в Парижский, да, куда-нибудь, если она не поддерживает взаимосвязь со своим сообществом, если она не читает литературу, которой ее сообщество принадлежит, не ходит на богослужение, если она очень редко созванивается с родителями, то ее связи с тем сообществом, которому она принадлежала, начинают разрываться все меньше и меньше, и все больше и больше она связывается с этим сообществом. И это начинает меняться в первую очередь в ее одежде, потом в ее взглядах, потом в ее выражениях и так далее. И она через буквально короткое время, может быть года, два, три, она идет, там, постригается, одевает одежду того сообщества, где она находится. Это причина в том, что у нее поменялось мнение из-за того, что она оторвалась от своего сообщества и она погрузилась в сообщество чужое. Друзья, поэтому о чем я говорю? Моя цель сегодняшнего занятия призвать, во-первых, нас всех больше погрузиться в сообщество церкви, в сообщество святых, к святым, которые на земле, к ним желание мое. Больше оторваться от мирских сообществ. И тогда у нас автоматически будет формироваться правильное мировоззрение, правильное мышление. Мы множество проблем и соблазнов избежим, потому что мы оторвемся от того сообщества, которое может на нас влиять. И мы вольемся в то сообщество, которое будет на нас влиять, но положительно. Друзья, поэтому в Священном Писании очень много сказано о том, что верующий человек должен быть вместе с церковью. Это мы с вами должны быть вместе с церковью, как можно больше. Сейчас мы поговорим о том, как это сделать. Такая небольшая практическая часть. А второе, друзья, мы должны так научить наших детей и позаботиться, чтобы как можно больше они были внутри нашего сообщества. Например, допустим, два таких текста. Следующий слайд. Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Второй текст, Псалом 1:1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». Да, они очень похожи, эти тексты, да? Один текст говорит, куда не нужно ходить, другой текст говорит, куда нужно ходить, да? И обратите внимание, в послании к евреям написано, что тем более усматривайте приближение дня онного. Я уже рекомендовал книгу на молодежном общении, сейчас я ее как раз дочитываю уже, это Филипп Шаф, «Доникейское христианство». И я уже говорил эту мысль о молодежном, отмечу еще раз, друзья, насколько меня поразило желание первых христиан быть в собраниях, быть в общениях. Друзья, тогда не было воскресный день выходной, тогда вообще не было выходных дней. Люди работали с утра до ночи. Там были люди, рабы, которые были вынуждены работать на своих хозяев и не могли оторваться. Поэтому у них богослужение начиналось в 4 утра. Тогда, когда человек имел вот часы свободные, и первое время у них богослужения были каждый день. А вечером они еще раз собирались, для того, чтобы просто вечерю любви совершить, чтобы пообщаться вместе с друг с другом. Это было очень поздно, потому что после рабочего дня. Друзья, у них жизнь была намного тяжелее, чем наша жизнь. У них не было машины с кондиционером или без. У них не было трудового договора, у них не было выходных дней, не было пенсии, у них чего этого не было. Они работали очень сильно, до изнеможения. И тем не менее, они все равно шли на общение. А теперь здесь вопрос. И тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Все наши братья, и вы все так говорите. Сейчас время последнее, скоро Господь придет. То есть сейчас мы больше видим, что скоро Господь придет, чем раньше. Современные там технологии развиваются, войны, болезни, друзья, все это свидетельствует о признаках последнего времени. Мы говорим о том, что скоро Господь уже придет. Мы больше сейчас усматриваем приближение дня онного, чем это было 20 или 40 лет назад, или 100 лет назад. Мы сейчас это видим больше. Но раз мы это видим больше, следовательно, это должно привести нас к какому выводу? Мы должны быть больше в общении друг с другом. А что сейчас наблюдается, друзья? Меньше. Причем меньше, значительно меньше. Намного меньше. Бывает церковь, 300 членов церкви на разбор, на священное, на молитвенное придет 40 человек. Бывает, друзья, численность молодежного общения, там, например, 50 человек молодежи, по списку приходит 20 человек. Друзья, бывают места, где люди, кроме собраний, друг друга вообще в гости не посещают. Нет совместных общений, друзья. Это к чему приводит? Если мы не в этом обществе, значит мы в том обществе. Мы проводим там больше времени. Следовательно, то общество на нас влияет. Следовательно, у нас меняется мировоззрение, меняется то, что в наших нравах есть доброе, и мы начинаем мыслить иначе. Друзья, поэтому в первую очередь мы говорим о собраниях. И мы с вами, друзья, должны посещать собрания. Это очень простая мысль – посещать собрания. Но задайте себе вопрос. Вы каждое собрание посещаете? Второй вопрос. Если я посещаю не каждое собрание, есть ли у меня объективная причина? Не причина, когда я сам себя обманываю, но у меня там голова заболела, я там не успел, а объективная причина оставления собрания. То есть я не могу иначе, просто физически не могу. У меня не получается ни при каких случаях, ни при каких этих возможностях. Никак не получается. Друзья, все-таки, может быть, у нас получится, потому что мы оказываем влияние на наших детей, на нашу молодежь, на наших подростков. Но если мы сами в этом сообществе не пребываем, если мы сами не пребываем внутри святого общества как можно больше, откуда у нас будет правильное мнение, откуда у нас будет правильное влияние? Если мы не научим детей ходить на собрания, посещать собрания, если мы не будем для них больше общего устраивать, общения каких-то, я имею в виду даже не обязательно богослужение. Друзья, вот следующий слайд, очень коротко, друзья, время у нас быстро уходит. Вопросы, интересны ли нашим детям, подросткам, молодежи на общих собраниях? Понятны ли наши проповеди? Какие общения, кроме общих собраний и занятий с детьми или молодежью, есть в церкви? Здесь еще один вопрос, который я озвучил, но не записал. Посещаю ли я все мероприятия церковные? Нахожусь ли я внутри этого сообщества? То есть эти вопросы нужно друг другу задавать и что-то менять в нашей жизни. Чтобы степень погружения в святое сообщество у наших детей была большая. Итак, друзья, по собранию я уже сказал. Идем коротко. Следующий слайд – это подражание. Следующий слайд – подражание. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне». Но это не я написал, поэтому это написал апостол Павел. «Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Исход 23:23-24. «Когда пойдет перед тобой ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Ефусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разруши столбы их». Друзья, обратите внимание, здесь идет речь, что ты пойдешь туда, где злое сообщество. К Амореям, Хитеям, Ферезеям, Ефусеям. Ты к ним пойдешь, ты будешь внутри злого сообщества. Но не делай что? Не поклоняйся богам их. Ну, кто-то скажет, что я не поклоняюсь их богам. Не служи им. Не служу. И не подражай чему? Делам. Да, друзья, мы не служим мирским богам. Мы их не поклоняемся. Но очень часто мы им подражаем. А от чего зависит, друзья, кому мы подражаем? В первом стихе, в первом тексте, Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на меня». На меня, на тех, которые поступают, как я, на верующих. Я уже как-то приводил этот пример, я одному брату говорю. Хочешь, проведи эксперимент в своей церкви? Ну, в любой церкви. Спроси детей, подростков, молодежь. Назовите хотя бы одного миссионера в нашем братстве. Брат говорит, да легко назовут. У нас 400 миссионеров, легко назовут. А этот брат трудится в этом вопросе. Он многих из них лично знает. Я говорю, проведи эксперимент. Я этот эксперимент проводил. И он провел. Друзья, не назвали ни дети, ни подростки, ни одного имени, которые миссионеры в нашем братстве. Знаете почему? А как вы думаете, сколько фамилий футболистов наши подростки назовут? Да устанешь слушать. Друзья, знаете почему? Смотрите на тех, которые поступают по образу. У нас было молодежное общение, да? Мы помним слайд про Иванова Клышникова. Он вас впечатлил, друзья? Он, кто был, кто видел, вас впечатлило это? Вас захотелось немножко подражать этому человеку или нет? Друзья, мне захотелось. Любым захотелось. Я знаю, что наша молодежь как хорошо отреагировала на этот пример. Друзья, знаете, почему у нашей молодежи, у наших подростков, у нас с вами много проблем? Да смотри не на тех, на кого надо смотреть. Взгляд нас не обращен на героев веры, на миссионеров, на наставников, которые умерли в вере, мы этот текст еще посмотрим. У нас нет этого перед нами взгляда. Кто-то иногда говорит, а чем мне заниматься с детьми? А как разнообразить мое подростковое общение? А с молодежью как лучше провести время? Да расскажите им о героях веры. Пусть они книги читают о героях веры. Пусть они историю церкви изучают. Пусть они знают современных проповедников, современных миссионеров. Героев веры современных знают. Друзья, пусть это будет на их слуху. Пусть как можно больше они этого знают. Пусть они знают фамилии людей, которые миссии какие-то организовывают, или которые детям помогали, или которые в Африке воду бурили, друзья. Или еще что-то такое. Пусть у них перед глазами будет максимально много примеров. Как-то сегодня я много про православие говорю. Я категорически осуждаю иконы, поклонение им. Но иногда заходишь к православному человеку, у него иконы висят. Ну плохо. А иногда заходишь к нашему, у него артисты там какие-то там, я не знаю, какие-то футболисты висят у подростков. Друзья, так лучше пусть иконы бы висели. Ну, конечно, я утрированно говорю, ни в коем случае. Но смотрите, кто чем мы окружены? Чем мы себя питаем? Чем питаются наши дети? В каком сообществе они пребывают? Какие у них интересы? Какие у них цели? Какие у них направления? О чем они мечтают, друзья? К чему они направлены свои силы? Они сейчас очень сильно погружены в мирские сообщества. Очень сильно. Я недавно, ну как недавно, в сентябре месяце был поражен одним таким, ну как сказать, не знаю, событием, что ли. К нам в гости приехала одна сестра. Это было в сентябре месяце, она приехала, сестра из другого города. Вот. И сестра такая, ну хорошая сестра, как человек, и как духовный человек, я плохо знаю, как духовную личность, не знаю, может быть, она и хорошая духовная личность, я ничего не могу сказать, не буду здесь загадывать. Но мы пошли вот в школу на линейку, у нас линейка в школе, и мы пошли в школу, и она пошла с нами тоже. И вот она стоит, она сама недавно школу закончила, сестра молодая. И вот на линейке, я смотрю, гимн России поют. Вот, Россия, священная наша держава и все остальное. И мне всегда было интересно, вот люди некоторые так серьезно это воспринимают, ну кто-то там вытянулся там. Но для меня, например, как-то, ну он такой довольно величественный такое произведение, музыка хорошая, но все равно я понимаю, что это ну, просто как бы, просто песня, да. Для меня это вообще ничего не значит. И вдруг я заметил, что эта сестра поет. Друзья, она пропела весь гимн, от начала до самого конца. Я думаю, что меня могло бы... Ну, если бы мне заплатили много, я, может быть, спел бы. Друзья, ну, скорее всего, то тоже казалось. А она, это ведь ее понимание такое. Я не осуждаю, но сам факт. Друзья, откуда это взялось? Как вы думаете, откуда это взялось? В школе этому учат. Постоянно об этом говорят. Друзья, сейчас патриотизм развивается всеми силами. И вот они плоды. Сестра, ладно бы ее учительница заставляла, она бы стояла там в классе, ее бы учительница заставляла. Ладно бы вокруг другие бы ученики были, которые ее побуждали. Так она одна стоит и поет, понимаете, друзья. Вот как влияет. Степень погружения сейчас в мирское у нас сильнейшая. Сильнейшая. Я уже, кстати, говорил на этих семинарах, что сейчас молодежь нередко стала смотреть сериалы, да. Вот, нередко. Я не знаю, как там, как бы общую статистику провести, но эта проблема существует. И вот одна сестра из молодежи в лагере меня спросила, брат Денис, ну вот можете объяснить, вот что плохого в сериалах? Ну ведь, ладно вот это, там разврат какой-то, ладно вот это, а вот это же добрый, хороший, ну просто одна семья живет, ну у них взаимоотношения. Ну что тут плохого, друзья? Я тогда на тот момент как бы даже не нашел, что ответить. Ну а что плохого действительно? Ну мы же там книги читаем, какой-нибудь там, ну то же самое сериал там посмотрели. А в какая проблема? Друзья, а вот именно проблема погружения, вот на что мы смотрим? Погружение, во что мы погружаемся? Друзья, оно незаметно проникает в нашу сущность. А не лучше ли нам читать лучше книги про христиан? Даже не христианские, а про христиан. Читать больше литературы про... знать больше, я уже, ну, друзья, уже повторяюсь, я приводил эту же мысль, да? Про наставников. Вот следующий стих, друзья, очень яркий, да? «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот как часто мы это делаем? Вот следующий стих, следующий слайд, друзья. Источник информации. Это книги. Это тематические собрания. Это приглашение гостей. Вот я был в Соединенных Штатах Америки в одном небольшом городке. И там рассказали такой пример интересный. В этом городе, ну вообще в Америке, у них все школы как бы делятся на, ну, как бы сказать, начального уровня, там, потом это средний класс и высшая школа. Да? И очень часто эти школы вообще отдельные школы. То есть бывает начального уровня, вот здесь школа, потом ребенок там 4 класса или 5 закончил, и потом переходит в другую школу совершенно, там это уже высшие классы идут. И вот в этом городке есть такая школа начального образования. То есть там вот первые там, 6 до 9 лет дети учатся совсем. И вот в этот город по каким-то своим причинам приезжал президент Соединенных Штатов. И директор этой школы написал ему письмо и пригласил его сделать выступление ну, в своей школе. Тот не отказался, у них это, кстати, принято, чтобы высшие какие-то чины такие, они с детьми много общения проводили. И он согласился, вот назначил время, такой-то день, отменили уроки в актовом зале, собрали всех детей, и он там минут 30 сказал какую-то им речь. Обратился к детям, вот, потом пожал им руки, там, подарил какие-то подарки и уехал. И это у них принято, друзья. Вот какое влияние, как вы думаете, оказывает это? Вот, друзья, кто-то скажет, да это мелочи, это дети всего лишь. Это всего лишь дети. Ну, они, может быть, и забудут, что к ним когда-то президент приезжал. Друзья, нет, это колоссальное влияние. Это огромное влияние. Представьте, друзья, как было бы хорошо, если бы мы, например, какого-то брата на наши занятия пригласили с молодежью. Может быть, какого-то... Вот смотрите, здесь три вида. Книги, тематические собрания, приглашение гостей. Это все погружение в эту среду. И чем больше мы будем погружать наших молодежь, подростков, детей в эту среду, чем больше мы сами будем погружаться в эту среду, тем более правильный взгляд у нас будет формироваться. Множество проблем, друзья, в нашей жизни, они решатся только потому, что мы уйдем от одной среды и войдем в другую среду. Вот только поэтому они решатся. Друзья, цель моей сегодняшней беседы — направить нас всех переоценить, где мы находимся, в какой среде мы находимся, пребываем. Нет ли у нас вот этой зоны поражения, что мы уже пересеклись и так далее. Друзья, следующий слайд. Второе послание к Коринфянам, 6 глава. Здесь больше без мысли, а сам текст очень яркий. Посмотрите, как пишет автор, апостол Павел. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Особое внимание, друзья, хотел обратить внимание на эту связку, 17-18 стих. Тут немножко закрывает, там самое главное слово закрывает эта штучка. Смотрите. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом». Это взаимосвязь. Если вы не выйдете, если вы не отделитесь, то я не буду вам отцом. Друзья, у нас Бог, Он ревнитель, у Него есть вот это чувство ревности. Он не собирается быть нам отцом тогда, когда у нас еще один отец есть. Это сейчас семьи такие, знаете, бывают, развелась женщина с мужем, у ней сын общий, с этим человеком, да, сын там 12 лет, потом она выходит замуж за другого человека, и теперь это вот мальчика два папы, он и с этим общается, и с этим общается. Друзья, вот нашего Отца Небесного такая ситуация не устраивает. Хочешь, чтобы у тебя это был папа? Пожалуйста, но тогда не я. Ты кого-то одного называть можешь отцом своим, только одного. Я говорю, вот этот мальчик, которого я знаю, он и того папа называет, и того папа называет. Я представил себе на месте этого первого отца, да меня бы ревность съела, понимаете? Какого-то мужика неизвестного называть папой, да в жизни бы не допустил. Или бы ушел от этого, сказал бы, не надо. Но вот Бог говорит, я буду вам отцом, когда вы выйдете из среды этой. У нас внутри, друзья, этого точного понимания нет. Нам кажется, что это не все так страшно. Нам кажется, что мы, погружаясь в это мирское сообщество, слушая музыку там мирскую, идеи какие-то мирские. Вот я, друзья, скажу вам про свой опыт. Нас учат братья, что проповедникам там, и служителям особенно про себя много плохого нельзя рассказывать, потому что люди разочаруются. Да? Вот. Но я расскажу вам два примера про себя, отрицательных. Вот что, я заметил, что внутри меня происходит. Вот когда пару лет назад, или три уже года назад, началась вот война с Украиной, Донбасс там, и вот Украина война, да, то новости начали писать очень много новостей. И, конечно, эта ситуация очень интересная, и я, друзья, много времени читал эти новости. И знаете, что я стал замечать внутри себя? Вот я в какой-то момент времени, я думаю, какой Путин молодец, а? Ах, это что такое? Да как это? Друзья, когда эта мысль в меня проникла, я вдруг понял, что ого, стоп, что происходит? Как это так? Я вдруг понял, что если бы сейчас передо мной оказался сторонник той стороны, я бы с ним поспорил. Я бы не против отстоять, что мы правы. Друзья, а вообще, а разве это так? Правы мы или нет, откуда же я знаю? Во-первых, эта информация, она с одного источника, только с нашей стороны. Не факт, что это на самом деле так. Во-вторых, даже если так, друзья, то наше-то какое дело? Мы христиане, у нас совсем другие задачи, да? Друзья, я встал на колени и говорю, Господи, прости. А какой выход из этого положения? Вот что делать-то? Знаете, какой я выход сделал? Я просто запретил себе читать новости. Я какой-то, по-моему, около месяца, я вообще ни одной новости не читал. Ни одной новости. Первое время там еще что-то у меня кипятилось, потом оно стало остывать. Ну, прошло. Друзья, но если бы я покаялся, Господи, ты прости меня за то, что я вот так, и продолжал бы читать новости, друзья, ничего бы не изменилось. Не выйдя из среды, которая меняет тебя, Не выйди из этой среды. Ты никогда не изменишься. Вторая ситуация, она произошла вот сейчас, буквально недавно. Я опять попался в эту ловушку, почти точнее попался. Но я человек не спортивный там. Я уже рассказывал, когда-то работал на предприятии на одном, и был там чемпионат мира, и там кто-то с кем-то играл. И вот приходит там один товарищ такой на работу, говорит: Денис, ты представляешь, там наши выиграли, ты знаешь, наши выиграли. Я говорю: да ты что, наши выиграли, вау. Вот, потом второй, третий приходит. Так целый день они обсуждали, я в конце спрашиваю: ребята, вы хоть мне скажите, во что выиграли, и кто выиграл, и кого выиграли? Я то знаю, что наши выиграли, но не знаю, кто, кого и во что. Вот я вот такой человек, вообще не спортивный совершенно, и вот эти все идеи меня как-то мимо проходили, даже тогда, когда я был неверующим. А вот недавно вдруг читаю новость. Значит, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен будет у него матч с россиянином Сергеем Корякиным за шахматную корону. Вы знаете, думаю, ничего себе, наконец-то, вот давно россияне уже как бы в шахматах не занимались. А у них матч-то в Нью-Йорке проходит в 11 часов вечера, то есть ночью получается. И вот на ночь, там 12 партий, кто победитель, вот на одну ночь, значит, у них намечен матч. Я утром просыпаюсь, первая мысль, кто победил? Хоп, там в новостях, ничья. Ну ничего, интересно. А у них каждый день же шахматы. Друзья, шахматы как-то мне всегда были интересны. Ну, не то, что я занимался ими, там никогда не играл там нигде, ни в каких клубах, но все равно это более-менее интеллектуально играет, там не бокс, там где дети нос ломают, да. Вот, это что-то более интеллектуальное. Как-то, друзья, это более возвышенное, да, такое, более что-то такое, вы знаете, ну вот как бы такое чистое, что ли, ну шахматы, да, вот. Кстати, шахматисты вообще, говорят, по 3 килограмма веса теряют за одну партию. То есть там так, интеллектуальное напряжение такое. И вы знаете, я стал замечать. И вот когда, слушайте внимательно, вам же интересно, чем дело кончилось, кто там корону завел? Вот. И вот когда, друзья, на шестой партии, вот ничья, вдруг на шестой партии россиянин побеждает, а это вообще фантастика, что он победил, потому что там у них разный уровень. Друзья, я думаю, вот это здорово. Звоню одному, говорю: слушай, ты знаешь, что победил россиянин. А потом я мысль такой: стоп. Я же уже в этой проблеме был. Зачем я туда опять полез? Друзья, но тем не менее, закончились 12 партий, и все в ничью. И потом у них стал такой, как бы, таймбрейк, уверяет. Ну, как бы, они серию партий играли по очень ускоренным. А это же ночью. И вот в 3 часа ночи я проснулся, не спится мне. Думаю, дай я посмотрю, как там дела-то у них. Захожу в интернет и смотрю. А там был такой один комментатор, он, ну, тоже русский гроссмейстер, и вот он в Москве где-то живет, и вот он каждую ночь комментировал вот эти партии. Он на балконе запирался, там, чтобы, ну, не мешать своей семье, ставил видеокамеру и комментировал эту партию. Там доска такая нарисована, и он, а каждая партия 6-7 часов, и он 6-7 часов комментирует партии. И там комментарии, там обсуждают. И вот я зашел на его сайт, и там один комментарий, друзья, он меня отрезвил этот комментарий. Один человек пишет этому человеку. Ну, видимо, он случайно зашел сюда, и он пишет: почему какой-то мужик сидит на балконе всю ночь и что-то говорит? Друзья, и я вдруг понял, почему я тоже переживаю об этом, совершенно не нужно мне. Друзья, я не скажу, что я сильно переживал, но все равно какая-то идея возникла. А потом я, ну, как бы, знаю одного человека, он очень-очень влиятельный, такой очень известный, но я не то, что хорошо лично знаю. И он рассказал, как все это происходит. Оказывается, один очень богатый человек, он выкупил права на вот, проведение шахматных турниров. И решил на этом хорошо заработать. И поэтому он поднял ажиотаж, он там сделал рекламу, он все это сделал, чтобы хорошо заработать. И, друзья, вот у него неплохо получилось. То есть весь мир был заинтересован вот этим делом. И даже я попался. Друзья, я вот подумал, смотрите, какое все-таки сильное влияние оказывает общество, куда мы пребываем. Когда я последний, друзья, мы скажу, что я уже много говорил эту мысль, но я еще раз повторю, потом стихотворение прочитаю одно. Друзья, вот когда мы с вами читаем историю христианской церкви, когда мы читаем, слушаем, может быть, биографии верующих, когда мы много знаем там о том, как строились церкви, какие проблемы были, какие удачи были, друзья, мы загораемся этими идеями. Когда мы прочитаем книгу по бизнесу, мы хотим много зарабатывать. Когда мы прочитаем там по шахматам, мы хотим быть чемпионом мира по шахматам. Друзья, у нас это так, а у детей как это сильно развито. Поэтому давайте мы, во-первых, проверим себя, в каком сообществе мы больше находимся. Повторю еще раз, друзья, мысль. Не обманывайтесь, сообщество в любом случае на вас влияет. Вы не сможете сопротивляться, поэтому надо просто поменять сообщество. Это не только время пребывания, в смысле, вот где я нахожусь, это и с кем я имею в виду общее, то есть общение, собрание, на кого я смотрю, кому я стремлюсь, кому я подражаю. Вот это то, что важнейшее нашим является. И чем больше мы будем пребывать в христианстве, тем больше христианство на нас будет оказывать влияние. Друзья, одно из моих самых любимых стихотворений, я его раньше очень часто рассказывал на собраниях, где бывал, потом прекратил, потому что понял, что уже все слышали. Вот. Но я хочу вам прочитать одно стихотворение. Это басня, ну, как бы Крылов написал, Иван. Начинается так: «С разбором выбирай друзей». Так, «С разбором выбирай друзей». Ну, а потом прочитаю. «Зимою огонек под рощей еле тлился. Как видно, здесь он был дорожными забыт. Час от часу огонь слабее становился. Дров новых нет, огонь то чуть горит. И, видя свой конец, так роща говорит: послушай, роща дорогая, за что твоя так участь жестока, что на тебе не видно ни листка, и мерзнешь ты совсем нагая? Затем, что зимой и вся в снегу, ни зеленеть, ни цвести не могу. Огню так роща отвечает: безделец, огонь ей продолжает, ты подружись со мной, тебе я помогу, я солнцев брат, и зимнюю порою чудес не меньше солнца строю. Спроси в теплицах об огне, когда вокруг зима и вьюга веет, там все или цветет, или зреет, а все за все спасибо мне. Как здесь одно списи... Прошу прощения. Хвалить тебя хоть не пристало. Я прошу... я сбился. Зачем я закончил там? Да. И вьюга веет, там все или цветет, или зреет, а все за все спасибо мне. Хвалить себя хоть не пристало, и хвастовства я не люблю, но в силе солнцу я никак не уступлю. Как здесь оно спесиво не блистало, а без вреда снегам спустился на ночлег. А около меня смотри, как тает снег. Так если зеленеть желаешь ты зимою, как летом и весною, дай у себя мне уголок. Вот дело слажено, уж в роще огонек становится огнем, огонь не дремлет, бежит по веткам, по сучкам, клубами черный дым несется к облакам, и пламя лютое всю рощу вдруг объемлет. Погибло все в конец. И там, где в знойные дни прохожий находил прибежище в тени, торчат лишь обгорелые пеньки одни. И нечем удивиться, как дереву с огнем дружиться. Друзья, я это стихотворение прочитал, когда мне было еще, ну, только такой подростком был, потом, когда уверовал, еще раз прочитал. И подумал, как оно четко отражает сущность. Ведь сообщество нечестивое, оно не просто, вот эта зона поражения, друзья, оно как пламя лютое все объемлет. Мы потеряем наших детей, нашу молодежь, мы потеряем все. Мы можем много им говорить, но если мы их не выведем из этого сообщества, если мы его не погрузим в сообщество христианское, оно ничего не поможет. То же самое и в нашей жизни. Если мы довольно легко относимся к тому, где мы пребываем больше, если наше время, наши взгляды, наше стремление, наше подражание не направлено на христианское, мы в любом случае уйдем в какое-то направление, в другое куда-нибудь. Мы перестанем быть Божьим народом, друзья. Вот такая тема, о которой я хотел сегодня, ну, какие-то мысли мы и раньше об этом говорили, но хотелось бы сегодня об этом сказать еще раз. Друзья, если будут вопросы, их можно будет задать чуть попозже. Сейчас мы помолимся, и у нас будет перерыв. Встанем и помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты извлек нас из этого мира, и Ты ввел нас в царствие возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что мы окружены сонмом свидетелей, верующих, Божьих людей. Мы видим Твои чудеса в этой жизни, Господи. Помоги нам и пребывать в этом. Помоги, чтобы нас не влекло на чужие какие-то поля, Господи, моавицкие. Чтобы мы не грели чужих огней. Чтобы наши взгляды были направлены на Твоих детей, на Твои дела, на Тебя самого, на Твое Слово. Чтобы мы смогли этому в нашей жизни научиться самим и научить наших детей, подростков и молодежь, Господи. Помоги, чтобы вот этот мир, это нечестивое, недоброе, беззаконное влияние, оно нас не касалось, потому что мы были бы в Твоем сообществе. Благослови нас, слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.
Братья и сестры, перерыв 10 минут.